В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», мы возвращаемся в прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 4 января, и в ближайший час говорим о таком. Глава ОБСЕ назвал условия для проведения выборов на Донбассе.
Це для мене дуже важливий символ і нашої дружби, і його уваги, і розуміння.
На Луганщині може з'явитися перший автомобільний пункт пропуску.
Этот вопрос планируется к рассмотрению в Минске 13 января, если мне память не изменяет.
Группировки ДНР заявляют, что смогут возобновить деятельность 20 предприятий.
Если бы их еще можно забрать на оккупированной территории, то СЛД просто там не выдобывает СЛД.
А в студии мы обсудим новогодний эфир на украинских телеканалах. Традиционно телеканал «Интер» оказался в центре скандала. На остальных крупных телеканалах, по словам медиа-экспертов, новогоднюю ночь было тоже засилие русского мира на русском языке. В чем медиа-эксперты увидели русский мир и в чем чревато засилие русскоязычных песен в новогоднем эфире? Наши гости – медиа-эксперт Диана Дуцик, а также украинский писатель Андрей Кокотюха. Друзья, смущает ли вас то, что новогодний телеэфир в этом году на украинских телеканалах был в основном русскоязычным? Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, мы снова в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, по Донбассу продолжает колесить новый глава ОБСЕ.
Да, он пообщался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и расставил некоторые приоритеты в отношении Донбасса. Об этом подробнее через пару секунд. Австрия предоставляет 2 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц написал в своем Твиттер. Он также сообщил, что посетил станцию фильтрования воды в Мариуполе, которая обеспечивает чистой водой более 400 тысяч человек в городе при поддержке Международного комитета Красного Креста. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и Себастьян Курц, напомню, сегодня находятся с визитом на Донеччине. С Нового года председательство ОБСЕ приняла Австрия. Накануне во время посещения Донецкой области Себастьян Курц назвал полноценный режим тишины на Донбассе одной из целей его страны во время председательства ОБСЕ в 2017 году. Прокуратура Донецкой области заявляет, что на предприятии шахтоуправления «Покровская» погиб горняк. Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне вечером мужчина на комбайне выполнял выемку горной массы на горизонте 708 метров. При выполнении работ его ударило током, в результате чего горняк скончался на месте. В прокуратуре отмечают, что открыто уголовное производство и проводятся первоочередные следственные действия. Шахтоуправление «Покровская» расположено в городе Покровск, бывший Красноармейск на Донеччине. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих, погибших нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 39 раз открывали огонь в сторону позиций вооруженных сил Украины. Сепаратисты вели обстрелы из вооружения БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора противник був активним лише в районі населеного пункту Попасна. Донецький напрямок. Ворог не припиняє застосовувати заборонені мінськими домовленостями міномети на Світлодарській дозі. І на Маріупольському напрямку дві третини обстрілів і надалі припадає на приморські рубежі, ділянка фронту Водяне-Широкіне.
В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в трех нарушениях режима тишины за прошедшие сутки. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах ряда населенных пунктов, в частности поселка Трудовские и села Крутая Балка. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на временно неподконтрольной территории Луганской области превысил эпидемиологический порог. Об этом сообщает так называемая санэпидемстанция ЛНР, передают сепаратистские СМИ. Превышение эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в Антраците, Алчевске, Краснодоне, Ровеньках, Свердловске, Первомайске, Стаханове, Лутугинском районе. Рост заболеваемости произошел во всех возрастных группах. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 5 января, на Донбассе будет пасмурно, ночью и днем прогнозируется снег с дождем. Ветер северный 7-12, местами порывы 15-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 мороза до 1 градуса тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Заставить Россию выполнить Минские договоренности – задача всего цивилизованного мира, поскольку альтернативы Минским соглашениям в деле урегулирования конфликта на востоке Украины нет. Об этом заявили новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пребывания в Мариуполе. За визитом председателя ОБСЕ на Донбасс следила Татьяна Игнатченко.
До прифронтової зони Донеччини Себастьян Курц прибув через два дні після того, як Австрія перебрала на себе головування в ОБСЄ. Таку оперативність нового голови міжнародної спостережної місії українська сторона сприймає як позитивний знак, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який супроводжував Себастьяна Курца у його поїздці сходом України.
Це для мене дуже важливий символ і нашої дружби, і його уваги. І розуміння, що те, що відбувається тут, важливо для долі ОБСЄ, важливо для долі Європи.
На власні очі, побачивши контрольно-пропускний пункт Гнутове, де перетинають лінію розмежування жителі тимчасово окупованих територій, та селище Виноградне, яке неодноразово потрапляло під обстріли підтримуваних Росією сепаратистів, Себастьян Курц дійшов власного висновку щодо ситуації, що склалася.
Цей візит має передусім означати, що ми не задоволені тим статус-кво, який є наразі, і що ми хочемо докласти зусиль, аби відбулися зміни на краще. Хоча я й оптиміст за своїм складом характеру, я розумію, що швидкого рішення і швидких блискавичних кроків тут досягти буде неможливо, на жаль.
Новий голова ОБСЄ зазначив, що альтернативи Мінським домовленостям наразі не існує, тому європейська громадськість має докласти зусиль, аби примусити сторони, зокрема Росію, їх виконувати, зазначив Себастьян Курц.
Ми маємо продовжувати переговори, ми мусимо проводити діалог далі, і Мінські домовленості – це єдина база, єдиний документ, на основі якого ми можемо це проводити. І хоча викликає занепокоєння стан виконання цих домовленостей, я мушу сказати, що ситуація на час їх підписання була гіршою, ніж зараз, і вона могла б бути ще гірше, ніж зараз.
Україна розраховує на допомогу ОБСЄ у виконанні Мінських домовленостей в частині проведення вільних місцевих виборів на окупованій території Донбасу, зазначив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
І нам буде потрібна ОБСЄ для того, щоб починати готуватися, підготувати і провести вільні і чесні вибори. Але дуже важливо, що санкції, які накладені на Росію в зв'язку з тимчасовою окупацією Криму, мають залишатися до того моменту, як Росія залишить Крим. І я дуже вдячний нашим австрійським друзям за те, що вони підтримали, і не просто підтримували, а стали співавторами нашої резолюції щодо ситуації з правами людини на території окупованого Криму.
Під час перебування на Донбасі Себастьян Курц та Павло Клімкін поспілкувалися із жителями прифронтових селищ, вислухали низку зауважень стосовно роботи ОБСЄ, зокрема, щодо можливості ведення цілодобового спостереження. Задля цього буде створена система моніторингу за допомогою технічних засобів, пообіцяв новий глава ОБСЄ. Тетяна Ігнатченко, Радіо Свобода.
2017 год будет уже третьим в истории минских переговоров. Часть экспертов считает, что Минск провален, часть, что альтернативы ему не существует. Но уже сейчас делаются робкие прогнозы на то, какое политическое устройство будет на деоккупированных территориях и как скоро там пройдут выборы. Даже после наступления мира на Донбассе проводить там выборы сразу не стоит, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Минские переговоры в тупике, но сепаратистам даже от этого лучше. Так, не скрывая удовлетворенности итогами Минского процесса, заявляет представитель группировки сепаратистов в Минске Денис Пушилин.
Украина все, что делала в этом году, это затягивала, саботировала и срывала. Стоит ли нам сильно расстраиваться? Ну, думаю, нет. Дело в том, что за этот год мы стали сильнее, крепче, и у нас еще больше признаков полноценного государства.
Сепаратист Пушилин заявляет, что группировка ДНР за последний год приобрела все атрибуты государства. Парадокс в том, что ни о каком государстве ДНР в Минских соглашениях не упоминается. Минские переговоры ведутся уже третий год. Никаких конкретных результатов нет, считает политолог Андрей Бузаров. Боевики, разумеется, заинтересованы в постоянной войне, говорит он. Но основные стороны переговоров, Украина и Россия, также не демонстрируют желание скорейшего мира, считает Андрей Бузаров.
Я считаю, что заинтересованности в выполнении соглашений минских нету у двух сторон. И у Москвы, и у Киева. Я не видел со стороны двух представителей политических сил за последние два года желания урегулировать конфликт. Для того, чтобы урегулировать конфликт, мы делаем уступки. Понимаете? А вот заявления последнего времени ДНРовцев говорят о том, что они, в общем-то, никогда не были нацелены на исполнение Минского соглашения.
В 2017 году улучшения ситуации на Донбассе не будет, считает политический эксперт Владимир Фисенко. По его мнению, Москва займет выжидательную позицию и будет саботировать все мирные инициативы, поскольку Путин будет ожидать изменения геополитической карты мира.
Путин будет ждать президентских выборов во Франции, это апрель-май, затем будет ждать выборов в Бундестаг, а потом, возможно, формирование нового правительства. Выборы в Бундестаг в Германии будут в сентябре, а правительство появится ближе к концу года. Поэтому, скорее всего, весь 2017 год будет в таком ожидательном режиме, но без конкретных результатов. Если при этом не будут приняты во внимание украинские позиции и внутриполитические украинские реалии, реализовать эти договоренности будет невозможно.
Однако украинские политики уже сейчас обсуждают возможные варианты политического устройства на Донбассе после его освобождения. Например, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью телеканалу «Эспрессо» заявил, что жителям неподконтрольной части Донбасса еще несколько лет не нужно давать избирательных прав, чтобы снизить влияние России.
Притримуюсь и підтримую офіційну позицію, що не менше 2-3 роки після звільнення має минути перед будь-якими виборами.
До цього часу, що там, військова цивільна адміністрація має знаходитися, пряме начальне управління. Але я думаю просто, що є загроза, що Путін на таке не піде. Тобто повернути території лише при умові.
Саме про це я й казав, що він же давно прагне нам втюхати Донбас, але на своїх умовах.
Политические прогнозы до сих пор не подкреплены законодательно. В Конституции не определен статус оккупированного Донбасса. Также в законах не прописаны полномочия военно-гражданских администраций, они созданы на основе указа президента. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим новогодний телеэфир на украинских телеканалах. Как обычно, уже традиционно, третий год подряд телеканал «Интер» оказался в центре такого медийного скандала. В то же время медиаэксперты и на других украинских крупных телеканалах заметили присутствие так называемого «русского мира», засилье русского языка, о том, плохо ли это, почему это плохо и чем хорошо было бы заполнить новогодний телеэфир, мы поговорим сейчас. Для этого пригласили в студию медиаэксперта, исполнительного директора общественной организации «Детектор Медиа» Диану Дуцик. Здравствуйте, Диана.
Добрый день.
А также украинского писателя Андрея Кокотюху. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Расскажите нам, смущало ли вас то, что большая часть эфира, чуть ли не вся часть эфира на украинские телеканалы шла на русском языке. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатные. Диана, к вам первый вопрос. Ваше впечатление от новогоднего телеэфира. Что вы можете сказать?
Я хочу сказать, что цього року мені нічого було дивитися. Незважаючи... Взагалі, навіть якщо говорити не лише про мову, а говорити про контент. От просто я вимкнула канали, мені стало сумно, і от правда, 1+1 суцільний 95-й квартал, майже цілу добу в ці свята, там Інтер, я взагалі мовчу, тому що це не зовсім той контент, який мені подобається на Новий рік, можливо, чисто суб'єктивно, бо я не є прихильником саме такої музики, так, яку транслював оцей новорічний концерт і так далі. Ну і справді всі помітили, що на всіх каналах, не лише на телеканалі Інтер, а взагалі цього року на всіх каналах, навіть на 1+1, який нібито, останній рік демонстрував такий патріотизм, на відміну від Інтера, програми новорічні йшли російською мовою. І я не проти загалом російської мови, але я за якийсь розумний баланс, тому що насправді в Україні є багато україномовних людей, які хотіли би, напевне, на Новий рік чути україномовний контент. Не лише про мову президента, яка звучала українською, фактично єдина в ефірі, але й, напевне, щось інше.
Як ви думаєте, от з чим зв'язано от падіння такого качества контенту з вашої точки зрення і от таке засилля російського язика? Що відбувається от з українськими телеканалами?
Мені складно щось говорити. Я, наприклад, не розумію, що трапилося з плюсами. Ну, тобто, Інтер це передбачувано, і добре, що Інтер, наприклад, під тиском громадськості вирізав частину ось цього концерту, де був Ян Цапник, так, це те якраз, що збурило громадськість, і всі обговорювали перед Новим роком, і вони під тиском громадськості фактично і Національної ради, тобто на регулятора, вони вирізали якби частину цього концерту, про що вони повідомляли постійно в ефірі, коли йшла ця програма. От, але ну, от плюси мене якось трохи здивували в гірший бік. Я, на жаль, не дивилася перший UA, але наші експерти, які переглядали ефіри на всіх телеканалах, вони відзначили якраз перший UA в позитивному ключі. От, і сказали, що ну, Борис Бахтєєв про це написав, інші відгуки я читала, що на першому UA якраз оце новорічне шоу, воно було досить непоганим на фоні інших каналів. От, і там все-таки звучала українська мова, хоча під кінець ефіру також перейшли на російську. Тобто, ну, ось такі тенденції. Чим це пояснити, я не знаю. Це, от, треба, напевне, запитувати буде, от зараз почнуться активно, всі повернуться з відпусток, всі відгуляють.
Да, ми, кстати,
напевне, треба буде
коментарі,
отримувати коментарі і запитувати в телеканалі, що взагалі відбувається.
Андрій, ваше впечатлення, сиділи в новогоднюю ночь у телевізора?
Та, звичайно, я дивився телевізор, і я, наприклад, згоден, що українська мова тут ні до чого. Якби 95-й квартал жартував українською, ефект був би такий самий. І якби після президента в якійсь програмі взяла участь україномовна Ганна Герман, це теж нікого б не порадувало знавців і шанувальників української мови. Справа, повторюся, не в українській мові, а справа в тому, що існує три шляхи наповнення новорічного ефіру, і ці всі шляхи – це шляхи в нікуди. Коротко спробую пояснити, чому. Перший варіант – це успадкований від СССР формат «Голубой огонек».
З 1962 року родився формат і до сих пор процвітає.
Так точно. Або ж «Блакитний вогник» українською мовою, це звучить взагалі кумедно. Це означає, що замість Філіпа Кіркорова треба за стіл посадити Віктора Павліка, якого-небудь умовного, наприклад, замість Наташи Корольової посадити Ані Лорак, до якої теж неоднозначне ставлення, і поміняти одних акторів за столиками в тому ж форматі на інших, це отримати такий самий контент, який, ну, по суті, вже себе формат, вичерпав. Вичерпав. Варіант другий – це гумористичні програми. Я вже говорив, що якщо 95-й квартал буде жартувати українською, гумор, суть гумору такого, від цього не зміниться. Альтернатива нібито може бути варіати Сергія Притули. Але гумор Притули теж не сподобався соціальним мережам, я відстежував, що він жартував не про те, це було тупо, і взагалі гумор – це дуже-дуже специфічна царина. Те, що смішно одному, не смішно іншому. Варіант третій – комедії і мюзикли. Я вже написав у себе в Фейсбуці, що якщо ставити, замінити оцю от іронію судьби на щось питомо україномовне, українське і смішне, то по всім каналам годин 5 подряд буде тільки «За дома зайцями». іншого нічого нам не запропонують. І знову ж таки, комедії і мюзикли треба вміти знімати, треба ризикувати знімати. І не факт, що, наприклад, щоб для рейтингу в мюзиклі Потапа запросили, і Настю Кам'янських. Якою б мовою вони не співали, вони є подразниками для частини України, так само, як і Ані Лорак, Таїсія Повалій і все інше. Отже, три пункти, як ви бачите, це три шляхи в нікуди. Три формати, які або себе вичерпали, або не освоєні.
Причому, що інтересно, ви говорите, що не важен язик, да? Важно, щоб це було інтересно, в принципі, само по собі.
Насправді...
То, що от на русском більшість пісень, більшість ведучих говорили, вас не смущает это, Андрей? Нет в этом какого-то такого, потому что социальные сети по этому поводу очень сильно возмущаются, да? Видите ли вы тут оправдание для этого возмущения какое-то?
В даному випадку я б робив все ж таки поправку на новорічний ефір і на те, що в Новий рік телевізор дивляться навіть ті, хто його принципово не дивиться цілий рік. А якщо зважати, що це аудиторія досить примхлива, то хоча б заради якогось балансу справді запропонувати україномовні варіанти. Хоча б спробувати, принаймні, це зробити хоча б на одному каналі. Але, повторюся, що українська, що російська, що будь-яка інша мова, втілення форматів, які або застаріли, або не освоєні, об це розіб'ють лоба всі. І ті, хто дивиться телевізор, от, я не кажу про медіаекспертів. Медіаексперти будуть сидіти і оцінювати це все професійно. Але агресивна аудиторія телекритиків з Фейсбуку, вона, знаєте, як от є такі тещі, які кажуть, я не знаю, хто буде мій зять, але цей зять мені вже не подобається. От тому люди вже налаштовані негативно оцінювати новорічний ефір, якою б мовою не було створено контент. Я ось про це кажу.
Я просто хочу сказати, що, наприклад, я, як не як просто звичайний глядач, який теж, я ж не завжди експерт, мені хочеться теж щось як людині просто послухати, подивитися, почитати. От я з нетерпінням чекала першої серії серіалу «Шерлок» на 1+1, який вони показали чомусь аж 2 числа. І, це... Те, що я би хотіла, можливо, бачити, можна, я зараз не хочу обговорювати сам серіал, там все інше, якби, але от такої якості продукту мені не вистачає на нашому телебаченні. І ще, що було дуже круто і, напевне, не вперше, тому що все-таки англійською мовою випускали програми «Перший UA» минулого року. І ось 1+1 вони спочатку показали українською мовою Шерлока, а потім вони пустили ту саму серію англійською мовою з українськими титрами. І це дуже круто, тому що насправді, якщо хтось хотів би це мову оригіналу побачити, він це мав можливість зробити. Ну, неважливо. Але якщо є бажання, то це можна зробити. Я сама навіть сиділа там деякий час, другий раз частину серії продивилася.
Напоминаю, слушайте, у нас в гостях український писатель Андрій Кокотюх, а також медіаексперт Діана Дусик. Ми обсуждаємо впечатлення від новогоднього телеефіра. Друзі, дзвоніть к нам в студію, участвуйте в розмові, розкажіть, смущало ли вас этот новогодній телеефір? Смущало ли вас то, що він був в основному на русском языке? 0800-300-403. Я от хочу ще сконцентрувати на тому, о чем вы, Диана, вспоминали, этого актера Яна Цапника, буквально за 2 дня до этого огонька, новогоднего огонька телеканала «Интер», «Остаемся зимовать», он был внесен в список актеров, которые запрещены, фильмы, продукции с их участием запрещено показывать в украинском телевидении. Я бы хотел, чтобы наши слушатели послушали отрывок из фильма НТВ пропагандистского «Военный корреспондент», в котором сыграл Цапник. Давайте послушаем, за что, собственно, запретили его участие.
Ты что, совсем дурак, что ли, американец? Я тебе русским языком пытаюсь объяснить. Мы не сбивали «Боинг», и никакие фрагменты людей там не могло быть. Мы сбили Су-25. Это украинский штурмовик, который гадил здесь там каждую неделю. Ты знаешь что, я по профессии, я шахтер. Я даже в армии не служил, я всю жизнь работал в шахте, уголь добывал вот этими руками. Но нет, у меня здесь буков нет. Ну посмотри, вон, где здесь буки? Нету, не видишь? Нет здесь, а здесь
ну,
буки.
Ну кто его сбил? Кто?
Откуда я знаю? Ты давай к Сосновскому поезжай, есть такой храбрый, и посмотри, у них там бути, ураганы, смерчи, и у каждого пальца по атомной бомбе в кармане. Давай, давай, если смелый, едь, давай. Флаг тебе в помощь, американец.
Я был в плену у киевских силовиков. А причина, по которой меня задержали и пытали, в том, что я хотел показать правду, которая заключается в том, что малазийский Боинг не был сбит прорусскими сепаратистами, а был сбит одной из украинских военных организаций. К сожалению, украинское КГБ уничтожило все видео, которое я снял. Но вот я, американский журналист, живой свидетель.
И вот новогодний вечер телеканал «Интер» транслировал бегущую строку. 30 декабря актер, исполнявший главную роль, был запрещен к показу на украинском телевидении. Канал был вынужден экстренно вырезать сюжетную линию, связанную с актерской игрой. Вы смотрите урезанную версию. Неужели «Интер» не представлял себе, мне просто интересно, какой-то финт ушами не находите в этом, что человек, который играл в подобных фильмах, ну вот не должен играть главную роль в новогоднем мюзикле на украинском телеканале? Как это произошло? Не распиарился ли «Интер» на таком уровне, что вот-вот нас притесняют буквально перед новогодней ночью?
Ну, я не знаю, я вважаю, що це певною мірою хамство з боку Інтеру, і Інтер, і його топ-менеджмент, можливо, хоч і не робить якихось відвертих заяв щодо своєї політичної позиції, але таким чином він демонструє цю позицію всій країні, і це дуже прикро, тому що це така дуже тонка грань, така межа, коли завжди можна сказати, ну, це ж наші політичні погляди, ви нас потім ущемляєте за ці політичні погляди. А те, що в цей час на Сході гине багато людей залишилися без будинків, втратили рідних і близьких, це якось залишається поза цим контекстом. Так? З одного боку, ви кажете, ви займаєте політичну позицію, так займіть політичну позицію щодо цих людей, які страждають через таку, власне, політичну позицію.
Андрій, да. Я підтримую в цьому плані голову Держкіно Пилипа Іллєнка, який в одному із недавніх інтерв'ю, які він багато давав перед Новим роком в зв'язку з виходом кількох десятків українських фільмів в наступному році, він казав, що є речі, які, справді, як тут каже пані Діана, є речі, де проходить тонка грань, коли будь-хто скаже, а давайте не політизувати культуру. Ми тут не займаємося політикою, ми артисти, ми всього-навсього граємо роль, як свого часу Остап Ступка говорив, граючи в фільмі «Матч», що це всього-навсього моя роль, я грав такого персонажа, насправді я так не думаю. Є речі, які дійсно неможливо дати сьогодні правову оцінку, юридичну оцінку в силу того, що правове поле для них в Україні ще не знайдено. І канал «Інтер» користується цим, і не тільки канал.
Для піара чи це глупость, Андрій? Як ви вважаєте?
Я думаю, що це глупость. І причому це свідома глупость. Тому що піар «Інтер» вже робив на кілька років тому, здається, 2 роки, коли показував там Газманова і Кобзона, і потім на них були позови, вони відбулися легким переляком, і піаром вони займаються цілий рік. Ми можемо згадати про так званий підпал Інтера. Їм не потрібно спеціально, щоб ще попіаритися в новорічну ніч, тим більше, що актор Ян Цапник, якого тут згадували, я людина, яка глибоко працює в кіно, не можу його ідентифікувати для себе. Якби мені не показали його, як він виглядає, тепер я знаю, але я знаю це дуже недавно, як він виглядає в зв'язку з цією історією. Це не зірка першої величини, і тому справді дуже дивно, що його запросили в новорічний вогник на канал «Інтер». Вони, як правило, звикли виїжджати справді на яких-небудь, ну, я не знаю, Кіркорових умовних, більш пізнаваних, ніж Ян Цапник.
Андрій, да, ми питались зв'язатися з руководством телеканалу «Інтер», але зараз, як ви розумієте, всі в відпустці, коментарі отримати дуже трудно. У нас є слухач. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Вот, здравствуйте, меня зовут Олег. Вот, я хотел задать такой вопрос. Вот сейчас идут, да, я вижу реформы, квоты, да, вот на радио, на телевидении. Я хотел спросить у властей. Вот какой вы видите конечную цель вот всего? То есть полностью убрать русский язык с информационного пространства или оставить какой-то процент? Вот именно вот я не понимаю, какой конечный результат должен быть. Вот что.
А какой бы вы хотели видеть конечный результат, Олег? Вот тоже вам такой короткий вопрос встречный.
Вот я хотел бы, чтобы все-таки русский язык не ассоциировался с враждебностью к Украине, чтобы все-таки, ну, как-то русский язык остался, чтобы украинцы не видели угрозу в русских украинцах, в русскоязычных украинцах.
Спасибо за звонок.
Шановний пан Олег зараз демонструє, як він став мимоволі жертвою тієї пропаганди інформаційної війни, яку веде проти нас держава-агресор. Я нещодавно писав текст, який під таким заголовком, що не проти російської мови, а проти русского міра і русского духа. Ви знаєте, що, наприклад, такий мій колега, як Андрій Курков, він пише російською мовою.
Український писатель.
Да, і в Україні дуже багато авторів, які пишуть свої книжки російською мовою. А це українські автори. Але в публічному просторі, ми зараз говоримо про публічний простір, я переходжу на українську мову так само, як і Андрій Курков, і всі носії російської мови. В побуті ти можеш говорити як завгодно. Але зараз, обговорюючи телеефір, ми так чи інакше обговорюємо не щось маргінальне, не власні ютуб-канали, які можна показувати в себе вдома і там на якусь невеличку аудиторію мати з цього якісь там лайки, кількість переглядів і що інше. А ми говоримо про національний простір України, про інформаційний простір України, який все ж таки кінцева мета, мені здається, доносити смисли переважно українською мовою. Поза межами ефірів, повторюся, будь ласка, в новинах сьогодні не дублюють у нас російськомовних спікерів, чи якщо когось в студію запросять, будь ласка, ніхто не забороняє спікеру, який прийшов в студію, говорити російською мовою, і його всі прекрасно розуміють, але у нас так само розуміють і українську мову, і не ведеться боротьба з російською мовою, з мовою, з будь-якою взагалі неможливо боротися ніде в світі.
Позиція ясна, Діана, якщо можна, ваше мнення, після небольшої паузи, зараз послухаємо короткий випуск новостей від Єгора Устінова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Мониторинговая миссия ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом в Мариуполе заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц. При этом министр подчеркнул, что ОБСЕ будет делать все, чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня. Но только усилий ОБСЕ в отношении миссии недостаточно, отметить председатель организации. Тут необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах, сказал Себастьян Курц. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов, в особый период по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы, передает пресс-служба президента. Он отметил, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно. Президент также констатировал, что заключение контрактов идет в соответствии с графиком. Украинские военные убрали блокпост на автомобильной дороге, ведущей из Северска в Бахмут. Об этом сообщают новости Донбасса. Как отмечается, теперь жители близлежащих сел смогут быстрее добираться в Солидар и Бахмут. Вопрос о целесообразности функционирования отдельных внутренних блокпостов был затронут председателем Бахмутской районной администрации Владимиром Бохановым. По инициативе чиновника военными была рассмотрена деятельность отдельных постов. Возможно, в ближайшем будущем расширится вопрос и по пункту пропуска в Часовьяре. С 6 января на территории Донецкой и Луганской областей ожидается резкое похолодание. Как сообщает Укргидромедцентр, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Донецкой и Луганской областях ожидается резкое понижение температуры ночью и днем до 7-13 градусов мороза. На территории области прогнозируется временами снег, местами сильные снегопады, метели, усиление ветра до 15-22 метров в секунду.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте, каким будет этот год для России и кто станет важной фигурой для Украины. И где может появиться новый КПВВ. А мы продолжаем общение в нашей студии, мы обсуждаем новогодний телеэфир, говорим о том, плохо ли, хорошо ли, что... Или неважно, что в основном он был на русском языке, и в основном такие советские форматы, которые Украина унаследовала от Советского Союза. У нас в гостях писатель украинский Андрей Кокотюха и медиа-эксперт Диана Дуцик. Диана, ваше мнение, вот... по вопросу слушателей, какая с вашей точки зрения конечная цель вот, ограничения квотирования украинского, русского языков в украинском телеэфире? Вот Андрей говорит о том, что в публичном медиапространстве стоит говорить на украинском языке, потому что ну вот так надо.
Ну, ви знаєте, парадокс ситуації, якби, власне, навіть те, що ми зараз обговорюємо, ці всі новорічні ефіри, полягає в тому, що квоти... Ну, не на мову, але на україномовний контент є, є заборони на російські канали і так далі, але, тим не менше, весь новорічний ефір був російською мовою. І якщо комусь здається, що є засилля української мови в медіа, то це не так. Варто просто вімкнути ефіри телеканалів і подивитися. Так, новини у нас йдуть на багатьох каналах українською мовою, хоча є і російськомовні випуски, але весь інший контент, він майже весь російськомовний на багатьох каналах. І також, якщо подивитися навіть співвідношення друкованої продукції української і російської, російської продукції російською мовою є набагато більше.
Для більшості журналів популярних, ті ж «Фокус», «Кореспондент», «Нове время», всі російські, да,
тому говорити про те, що у нас, значить, хтось хоче взагалі там витіснити, заборонити російську мову, це якось взагалі...
Діана, цель какую? Какую ви видите конечную цель? Как-то збалансувати?
Звичайно, має бути баланс, тому що в нас країна багатомовна. І, напевне, ну, не знаю, візьмемо, наприклад, тих же кримських татар, вони теж хотіли б своєю мовою мати медіа, слухати, бачити кіно, там дивитися і так далі.
Ну, то
тобто йдеться про те, що, напевне, треба думати про те, що в нас є люди, які хочуть чути, дивитися, слухати, читати різні різними мовами. І держава має про це подбати. І, власне, якщо українська мова зараз витісняється в силу певних обставин, то, напевне, треба вжити певних заходів.
У нас є ще один слухатель. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір, мене звати Світлана, я живу в поселку небольшому, це між Покровськом і Авдіївкою. Ну, сигнал з Карачуна к нам не добиває. Я би з удовольствием смотрела любой український канал. Ну, і приставка Т2, ну, ловить тільки український, то есть, наоборот, тільки російські канали. Хоча я прибула в Покровське, там перевіряли, ловить 15 українських каналів, а здесь... Говорит, это зависит от местности. И вот обещали поставить передатчик в Курахово. Это все, ну, вот уже третий год нет ни одного украинского канала. Я бы с удовольствием любой бы смотрели, если бы им помогли нам, ну, достучаться, я не знаю, Министерство информполитики, чтобы, ну, поставить хотя бы передатчик, хотя бы 1-2 канала.
Светлана, что вы смотрели на Новый год, получается? Вы смотрели русский телеканал?
Я радио слушала, потому что только российские каналы. Я слушала радио «Громадский» и «Голос Донбасса».
Спасибо большое за звонок. Вот, как видим, да, даже некоторых людей нет вообще доступа к украинским телеканалам, и не важно.
На жаль, на превеликий жаль, ця проблема залишається актуальною. Ми вже ось третій рік війни, і ми про це говоримо дуже багато на всіх можливих зустрічах і з міністерством, і інформаційної політики, і з іншими відповідальними там особами. Але, на жаль, ситуація залишається такою, як є, і, чесно кажучи, для мене це якийсь такий, не знаю, яким чином можна впливати на державу, щоб вона вирішила це питання. Тобто я не знаю, що можна, як тиснути вже потрібно. Тому що насправді громадськість про це говорить скрізь, всюди і щоразу, як тільки є така можливість.
Андрій, от останній вопрос к вам. Ви сказали о том, що є три формати, да, от новогодні, які такі не дуже інтересні, виживши із себе. Скажіть, от дуже кратко, якщо... В чем их опасность? То есть вы говорите, что они советские форматы. Есть ли какая-то в них, ну, не знаю, какой-то заложенный... Вот был у нас Алексей Мустафин, да, медиа-эксперт. Он тоже говорил о том, что это есть какая-то заложенная ностальгия по Советскому Союзу. И это тоже нужно об этом говорить, как-то задумываться, потому что у людей формируется какая-то определенная ментальность этих огоньков, от кварталов и так далее. Вы согласны с этим или нет? Есть ли какая-то опасность?
Знаете, небезпеку мы уже побачили цього року. Тому що, вибачте, можливо, за нерадійне слово, але менеджери забили. Вони пустили це все на самотьок, вони розуміють, що
пустимо по накатаній, люди будуть дивитися то, що є, а ми в це навіть втручатися не будемо. Ми поставимо квартал, ми поставимо щось комедійне, аби була можливість поставити іронію судьби і не парилися б цим. Була б можливість, ставили б ці огоньки із Останкіна. Як раніше розбивали їх там вкрапленням російських цих українських артистів, запрошених туди ж. І от саме в цьому небезпека, що менеджери махнули рукою на всі три шляхи в нікуди, і в результаті маємо те, що маємо.
Хорошо, спасибо большое. Как всегда, после хорошего обсуждения больше вопросов, чем ответов. У нас в гостях был украинский писатель Андрей Кокотюха, а также медиа-эксперт Диана Дуцик. А прямо сейчас в обзоре прессы, что станет с прессой Украины в новом году и как работает так называемая блокада Донбасса.
Газеты и журналы Украины рискуют не выжить в новых экономических реалиях. Об этом пишет «Украина молода». Автор рассказывает, что запуск телерадиотранслятора на горе Карачун – вещь нужная и важная. Но как можно рядом с восстановлением одного вещания безучастно наблюдать за медленной смертью других? Издание утверждает, что никакой помощи от государства пресса Украины как не видела, так и не видит. Журналисты должны самостоятельно проводить битву с инфляцией, с увеличенными налогами, с растущими ценами и тому подобное. О том, чем это грозит государству и что будет с газетой в этом году, издание пишет в статье «Запрессовали». Эта война не кончится никогда. Деньги, которые циркулируют на линии разграничения, безумно обогащают конкретных людей по обе стороны фронта. Янукович отдыхает. Такое мнение высказал один из луганских чиновников в интервью газете «День». Он уверяет, что не оправдывает президента-беглеца, но подчеркивает, что действия нынешней власти по своему масштабу и цинизму дают существенную фору Виктору Федоровичу. Газета акцентирует внимание на том, что война давно, за эти 1.5-2 года, стала для кого-то кормушкой на фоне тысяч трупов, сотен тысяч сломанных судеб и кровавой реки, которая пролилась между семьями и территориями. И никто не знает, какие ветры должны дуть с европейского запада, чтобы в конце концов выветрился запах коррупции, который давно стал составной не только отношений, но и ментальности. Подробнее о статье «Судьбы на перекрестках войны. Спекулятивная блокада». В 2017 году Россия надеется получить Украину под свой контроль. Пока нельзя четко утверждать, по какому именно сценарию Кремль будет пытаться взять Украину. Но уже сегодня можно выделить основные факторы, которые будет использовать Москва. Об этом пишет Униан. Первый фактор – фактор усталости. В украинском обществе чувствуется усталость, в первую очередь, от войны. Это адекватная ситуация и социальное явление, которое наблюдается в любом обществе. Как правило, результатом подобной общественной трансформации является появление антивоенных движений. Эти движения могут использовать заинтересованной стороной для изменения государственной политики или просто для дестабилизации ситуации. Далее фактор управляемого популизма. Ставка России на популистские движения по всему миру доказана и является уже аксиомой. И, наконец, фактор зрады. Следующий год готовит украинцам целый букет зрад, которые будет активно раздувать и распространять Россия. К примеру, Европа нас предала, евроинтеграции не было и не будет. Власть нас предала, реформ не было и не будет. Цель – увеличение протестных и антизападных настроений.
В 2018 году Владимир Путин останется на своем посту и будет руководить Россией еще 6 лет. Таково мнение московского политолога Валерия Соловья. Ушедший 2016 год в России в политическом смысле оказался довольно тихим, несмотря на перестановки в верхах, парламентские выборы, внешнеполитическую борьбу, экономический спад и даже арест министра Алексея Улюкаева. Летом политолог и преподаватель МГИМО Валерий Соловей точно предсказывал перестановки в верхах российской власти и говорил о возможности досрочных выборов президента, на которые, по его словам, с некоторой долей вероятности Владимир Путин может не пойти, выдвинув вместо себя другого кандидата. В последнее время, однако, разговоры о досрочных выборах затихли. Путин высказался о них на недавней пресс-конференции как о нецелесообразных. О том, что ожидает Россию в 2017 году, рассуждает в интервью журналисту Валентину Барышникову политолог Валерий Соловей.
Несколько месяцев назад вы говорили о возможности того, что Путин не идет на выборы. Мне кажется, Путин, хотя заигрывает чуть-чуть с этим, но по большому счету, кажется, вся логика за то, что он должен хранить за собой, это самый надежный для него способ самосохранения, если можно так выразиться. Нет у вас ощущения, что кто-то выдавал желаемое за действительное?
Нет, у меня нет такого ощущения. Я знаю совершенно точно, что это обсуждалось. И прекращение разговоров не означает, что это сама по себе возможность отменена. Возможность сохраняется. Возможность того, что Владимир Путин не будет баллотироваться в президенты. Сейчас он собирается баллотироваться, да. Но есть обстоятельства, которые не под силу перебороть даже ему. Если эти обстоятельства проявятся, то он на выборы не пойдет. Пойдет другой человек. И тогда, когда эти разговоры попали в широкий, относительно широкий оборот, как раз тогда все находилось под сомнением. Вы знаете, человеческая жизнь и история непредсказуемы. Мы не властны над многими обстоятельствами. Ни президенты, ни монархи, ни диктаторы. Все еще может перемениться. Это будет понятно, мне кажется, на рубеже лета осени 2017 года. Я имею в виду в отношении планов самого президента Путина. Тем более он выглядит человеком, который устал от власти и тяготится ею. Это не означает, конечно, его готовность отказаться от власти. Но то, что он этим тяготится, мне кажется, это очевидно. Это вызывает у него уже раздражение. Может быть, он предпочел бы править страной, находясь за кулисами, вот скажем так. Предполагает несколько иной формат взаимоотношений органов государственной власти и несколько иную роль самого Владимира Путина.
Есть ли какие-то яркие прогнозы на 2017 год?
У меня такого яркого, впечатляющего сценария, к сожалению, нет. У меня есть уверенность, уверенное ощущение того, что мы вступим в политический кризис. Но я, к сожалению, не могу вам обрисовать, как это будет развиваться, да, с чего он начнется. Скорее всего, это будет следствие совокупности ряда обстоятельств, условно происходящих наверху, во власти и некоего давления, неожиданных эксцессов на низовом уровне, в том числе, возможно, уже и массовых протестов. Но это будет именно процесс. Это будет первая стадия, которая, возможно, потом ослабнет. Кризиса, возможно, и удастся купировать, все вздохнут с облегчением в Кремле. А потом это развернется с новой силой. В 2018 году это точно совершенно начнется. Говорю точно, но потому что это не только моя оценка, а оценка тех людей, которые очень заинтересованы в понимании политики в России и которые по своим не очень понятным мне аналитическим методикам пришли вот к такому выводу.
К выводу, что в 2018 году в районе...
год, в 2017 году начнется политический кризис.
Среди известных политиков, которые в 2017 году могут заметно повлиять на развитие ситуации в мире, можно назвать Ярослава Качинского, неформального лидера польского государства. В этом убеждены аналитики британского агентства Reuters. Они расположили брата, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, тогдашнего президента Польши, на второй строчке в рейтинге 10 деятелей, за которыми следует наблюдать в течение года. В списке Ярослав Качинский оказался сразу после Дональда Трампа, опережая Владимира Путина и Ангелу Меркель. Корреспондент Юрий Савицкий опросил польских экспертов о взглядах Качинского на Европу и Украину.
Ярослав Качинський не обіймає жодної високої державної посади. Він – лідер партії «Право і справедливість», яка має більшість у польському парламенті. Прем'єр-міністр та президент Польщі – вихідці з партії Ярослава Качинського, які не ухвалюють важливих рішень, не порадившись із ним. Як сказав у розмові з Радіо Свобода польський оглядач Павел Решка, Ярослав Качинський – це хресний батько теперішньої політичної ситуації у Польщі. Про політичні переконання Качинського говорить професор-політолог Антоній Дудек. Погляди цього політика на Євросоюз Дудек називає євро-реалістичними. Про ставлення Качинського до України Дудек говорить.
Качинський належить до тих польських політиків, які ставляться до України з великою симпатією. Це випливає з того, що він поділяє думку, яку багато років тому виразно сформулював Юзеф Пілсудський, про те, що польську незалежність буде важко зберегти без незалежної України.
Польські експерти кажуть, що у відносинах з Україною Качинський робитиме сильний наголос на питаннях історії. Павел Решка пояснює.
Качинський їздив і на Майдан, і евідентно попирає.
Ярослав Качинський був на Майдані. Він однозначно підтримує прагнення України демократизуватися і інтегруватися в ЄС і НАТО. Тим часом над ставленням Ярослава Качинського та його партії до України висить, так би мовити, тінь минулого, тінь Волині.
Міхал Потоцький, оглядач із видання «Дінні газета Правна», звертає увагу на складний характер Ярослава Качинського, який звик вирішувати проблеми через конфлікти та суперечки. На його думку, такий спосіб вирішення проблем може ослабити адвокатську роль Варшави у Європейському Союзі.
Конфронтаційна закордонна політика партії «Право і справедливість» уже призвела до певного обмеження позиції Польщі в Брюсселі. А чим слабша ця позиція, тим менший вплив Польщі на рішення ЄС і менші її можливості коригувати рішення найбільших євросоюзних держав. І тим самим слабшає наша роль адвоката України в ЄС.
парламенті, адвоката України в Луні.
Водночас Потоцький наголошує, що Качинський дуже добре розуміє, наскільки важливо для Польщі, аби Україна захистилася від російської агресії. Тому, каже оглядач, неформальний лідер польської держави сприятиме реформуванню та модернізації України.
А чего ждут от Нового года жители нового областного центра Донеччины, Краматорска? Давайте послушаем.
Чисто конкретно отвечаю, лишь бы хуже не было. Больше ничего ждать не приходится.
Я надеюсь, что когда это кончится, это все, то, что у нас, и будет все хорошо. Я уверена, что будет все хорошо.
На лучшую жизнь. Разве это жизнь сейчас, это не жизнь? Почему? Это существование.
Все будет хорошо.
Пенсию, чтобы добавили, понимаете? Пенсия всего 1022, при стаже 32 года.
Ну, все остальное.
Тогда, если будут деньги, будет все нормально.
Мир, мир, и все, и работа, больше ничего. Все остальное мы сами сделаем.
Прежде всего мир, здоровья всем украинцам и благополучие.
Ну, прежде всего, наверное, то, чтобы закончилось то, что сейчас происходит на Донбассе. Второе, всем здоровья, мира. Каждому, наверное, того, чему ему хочется больше всего. Вот так вот.
Вообще надежда, конечно, больше всего на Бога, потому что люди никогда не могут ничего навести порядка. Знаете, как в Библии написано, что человек не может править над человеком, то есть властвовать над ним. Поэтому надежда на Бога и на мир, чтобы был мир у нас в Украине.
В Луганской области рассматривают возможность открытия автомобильного пункта пропуска в районе населенного пункта Новотошковская. Это может стать альтернативой неработающему КПВВ «Золотое», открытие которого в течение года блокировали сепаратисты. Предложения по созданию пункта пропуска в Новотошковском направлены высшему руководству страны и могут быть рассмотрены уже на ближайшей встрече контактной группы в Минске. Идея открыть пункт пропуска именно в этом населенном пункте не новая. Его рассматривали больше года назад, но тогда отказались в пользу КПВВ «Золотое». Алексей Виноградов расскажет подробнее.
С инициативой открыть пункт пропуска в районе Новотошковского выступила областная власть. Как рассказал заместитель руководителя областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, такое предложение было направлено в СНБО, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, а также представители Украины на переговорах в Минске Ирине Геращенко. По мнению Юрия Клименко, КПВВ в Новотошковском может стать альтернативой пункту пропуска «Золотое», которое сепаратисты не хотят открывать. А возможность открытия пункта пропуска в Новотошковском будет рассмотрено на ближайшем заседании в Минске, говорит Юрий Клименко.
Этот вопрос планируется к рассмотрению в Минске. 13 января, если мне память не изменяет, первое заседание в 2017 году. И я надеюсь, что порядок проведения совещания будет включен именно этот вопрос по открытию пункта пропуска как альтернативной Золотому в районе населенного пункта Новотошковка.
Идея открыть пункт пропуска именно в Новотошковском не нова. Населенный пункт рассматривался для этих целей больше года назад. Об этом рассказал руководитель местной военно-гражданской администрации Сергей Шакун. По его словам, в случае достижения договоренности об открытии на обустройство КПВВ понадобится несколько недель. Нужно только завести и установить бетонные блоки и вагончики для силовиков. Также в Новотошковском практически все готово для открытия логистического центра и кабинетов социальных и банковских работников, так как еще год назад на это выделялись деньги и проводились ремонтные работы.
Тот же самый клуб или то, что планировалось логистический центр, оно все сделано. Вот сегодня команда, завтра люди начинают там работать. Бомбоубежище есть приблизительно до 300 человек.
Пункт пропуска в Новотошковском может стать первым и пока единственным автомобильным КПВВ на территории Луганской области. Некоторые автомобилисты видят в нем преимущество перед тем же неработающим пунктом пропуска «Золотое». По словам переселенца Николая, который периодически ездит на неподконтрольную территорию, через Новотошковское можно быстрее добираться до ключевых городов.
А если брать, допустим, путь Северодонецк-Луганск, он, скажем так, намного прямее, и экономия по расстоянию будет приблизительно 50 километров. Плюс так называемого Бахмутского шляха, как его называют в народе, там есть развязки на все ключевые города области, то есть Алчев, Стаханов, Ереваль.
Кроме того, в областной администрации считают, что открытие КПВВ в Новотошковском может разгрузить пешеходный пункт пропуска в станице Луганской. В среднем его ежедневно пересекает около 4000 человек, при том, что изначально он рассчитывался на вдвое меньшее количество людей. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Руководство группировки ДНР заявляет о росте промышленности на подконтрольной ей территории и обещает запустить около 20 промышленных предприятий. Однако экономисты считают, что такие заявления носят исключительно пропагандистский характер, и восстановление промышленности группировки ДНР невозможно из-за отсутствия рынка сбыта. В то время как на подконтрольной Украине территории Донбасса падение производства замедлилось, а в Луганской области даже наблюдался рост. В тенденциях развития индустрии на неподконтрольной территории разбирался Александр Демченко.
Так называемый министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский заявляет о планах запуска в 2017 году около 20 промышленных предприятий. По его словам, уже сейчас восстанавливают работу угледобывающие, металлургические и химические предприятия. При этом часть из них работают в украинском правовом поле.
В настоящее время 48 работающих предприятий металлургического комплекса обеспечивают более трети общего объема реализации промышленной продукции. Из них 7 работают в украинском правовом поле. Производство основных видов продукции в 2016 году по сравнению с 2015 увеличилось. 2/3 произведенной машиностроительной продукции экспортируется, причем 1/3 экспортного объема приходится на Российскую Федерацию.
Однако председатель Конгресса экономистов Украины Андрей Новак считает, что эти заявления носят исключительно информационно-пропагандистский характер. Системное возобновление работы промышленности на неподконтрольной части Донбасса, по словам экономиста, невозможно, хотя бы по причине отсутствия рынка сбыта.
Это не больше, чем черговый блеф обещанок, розрахований на население, которое попало под тимчасовую оккупацию. Потому что для відновлення работы этих предприятий потрібні, по-перше, инвестиции, которых, безумовно, нема и не может быть на тимчасово оккупованной территории. Жоден инвестор туда инвестировать деньги не будет. А по-друге, потрібні ринки сбыта, а також набір квалифицированных працівників, спеціалістів, інженерів і технологій.
В свою очередь, експерт Міжнародного центру перспективних исследований Олександр Жолудь отмечает, что большая часть из указанных 20 предприятий, вероятно, относится как раз к легкой и пищевой промышленности, которая обслуживает внутренний рынок неподконтрольных территорий, но и они зависят от украинских поставок.
Коли ми кажемо про 20 підприємств, то бажано знати, про які розміри ми кажемо. Насправді, якщо ми подивимось, великі підприємства, наприклад, металургійної галузі, які належать до підприємств, які в групі, наприклад, Ахметова, вони в більшості своїй на сьогоднішній день на окупованій території продовжують працювати. Металургійні заводи потребують, наприклад, ту саму руду або брух чорних металів. Якщо брух ще можна зібрати на окупованій території, то руди просто там не видобувається руда.
Кроме того, по його словам, ситуація з промисленістю на територіях підконтрольних групіровки ДНР напрямую залежить від підприємств, принадлежащих українським олігархам і працюючим в українському правовому полі.
Тому що якщо б миттєво ми дійсно закрили і нікуди б вони не могли продавати цю продукцію, то відповідно це б могло викликати масовий протест, просто через те, що значна частина людей не мала б коштів для існування, а також і ті, хто отримують різноманітні соціальні виплати зараз від так званої влади народних республік.
Олександр Демченко, Донбас, Реалії.
Закладка. Відкриваємо Донбас. Скільки себе пам'ятав, Роман завжди любив мости. Для нього це був одвічний символ злуки і згоди. Найвеличніший міст, який Роман бачив, з'єднував береги Дніпра і не просто з'єднував, а стягував, наче вбита глибоко в землю, сталева скоба, що не давала двом частинам України розповстися в різні боки, а так-сяк тримала їх у купі. Звісно, йшлося не про один понтон чи віадук, швидше про цілу систему мостів, які скріплювали цей давній, мов сам світ, незагоєний поріз на тілі його країни грубими хірургічними нитками від білоруських кордонів до самого Криму, що теж ледве тримався загальної купи, розхитуючись, наче маятник на тонкій нитці перекопу. Несподіваний розпач від розлуки з Україною вжалив сильно і точно. Олексій Чупа, 10 слів про вітчизну.
Запомни эту страницу.
Ви слухаєте Донбас Реалії, і сейчас Єгор Устінов розкаже вам о свіжих новостях.
Прокуратура Донецкой области заявляет, что на предприятии шахтоуправления «Покровская» погиб горняк. Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне вечера мужчина на комбайне выполнял выемку горной массы на горизонте 708 метров. При выполнении работ его ударило током, в результате чего горняк скончался на месте. В прокуратуре отмечают, что открыто уголовное производство и проводятся первоочередные следственные действия. Шахтоуправление «Покровская» расположено в городе Покровск, бывший Красноармейск Донецкой области. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на временно неподконтрольной территории Луганской области превысил эпидемиологический порог. Об этом сообщает так называемая санэпидемстанция ЛНР, передают сепаратистские СМИ. О превышении эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в Антраците, Алчевске, Краснодоне, Ровеньках, Свердловске, Первомайске, Стаханове, Тугинском районе. Рост заболеваемости превзошел во всех возрастных группах. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 5 января, на Донбассе будет пасмурно, ночью и днем прогнозируется снег с дождем, ветер северный 7-12, местами порывы 15-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 мороза до 1 градуса тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.